Глава 21. «Я вижу, вам есть что сказать», — обратился я к Сигурду и Аэлире и кивнул на стол. Там стоял небольшой ларец, сделанный из черного дерева, стенки и крышка которого были густо испещрены мелкими рунами. Письмена в истинном зрении светились темно-лиловым магическим светом. Когда я их увидел, то здорово удивился, ведь этот язык мне был знаком. Оказывается, жрецы ледяного храма, когда им это на руку, не стесняются прибегать к ведьмачьей магии. В данном случае это было какое-то сложное заклятие скрыто. Я поставил себе в уме заметку потом разобраться с этими рунами. А скрывать жрецам было что? Внутри ларца лежали три небольших черных круда и узкий, очень острый кинжал, который я сперва принял за обычный кусок мутного стекла. Потом, рассмотрев это странное и явно магическое оружие детально, я пришел к выводу, что мы нашли жертвенный нож. Кстати, энергоструктура этого ножа была чем-то похожа на энергоструктуру кинжала-призрака, который был у меня отобран диким герцогом. Изголовье этого странного клинка было выполнено в форме паука, в лапы которого мог поместиться любой из черных крудов. К слову, вид этого ледяного насекомого мне был знаком. Он был очень похож на паука-ткача. Сигурд и Аэлира молчали, но я видел, что этим двоим есть что сказать. Как, собственно, и мне, а также Жаку и Люкасу, которые в данную минуту занимались погрузкой нашей добычи на лошадей. Следующий час после штурма я и мои люди вдумчиво и скрупулезно занимались осмотром трофейного особняка. И чем дольше мы это делали, тем отвратительнее были наши находки. Кроме той девушки, которую мы сняли с алтаря, в живых из рабов никого не осталось. Мы с Жаком нашли их высушенные, словно мумии, тела в одном из сараев. Они лежали там в повалку, голые, небрежно брошенные, словно бракованные деревянные куклы. Несколько десятков мужчин и женщин. Я видел также трупы нескольких детей. В тот момент мы с Жаком переглянулись и понимающе кивнули друг другу. Выкупив у Арвида наших парней, я, по сути, спас их от такой же печальной участи. Я видел, как играли желваки на скулах Жака. По его затуманенному взгляду я понял, что сегодня у жрецов появился новый заклятый враг. После внимательного осмотра нескольких трупов я обнаружил одну закономерность. Все они были убиты одним точным ударом в сердце. Причем запекшаяся кровь на ране была похожа на угольно-черную смолу, которая слегка фонила магией смерти. Сомнений быть не могло. Всех этих несчастных принесли в жертву. Чутье мне подсказывало, что между черными крудами и жертвоприношениями есть какая-то связь. Жаль, что не у кого спросить. Все ледяные жрецы и рыцари мертвы. Сигурду, как и нам, пришлось спешно прикончить двоих других служителей культа Хлада Жуткого. Те, как и убитый нами Эймунд Ларсон, попытались провернуть тот же фокус с черной магией. Я взглянул на столешницу, где рядом с ларцом лежали еще три черных круда и три ледяных амулета, снятых с тел мертвых жрецов. Помимо этих неоднозначных трофеев, нашей добычей стали один небольшой сундук с цельными крудами. Видимо, именно его и увидел Люкас, когда выбрался на разведку в тот вечер на постоялом дворе. Еще один сундук, заполненный плотными мешочками с магической пылью. Два ящика с разными магическими артефактами на вроде клыков, чешуи и когтей теневых тварей. Три шкатулки с магическими зельями. Несколько рулонов кожи и меха теневых монстров. Пять пухлых кошелей с золотыми и серебряными монетами. Доспехи и оружие страйкеров. Маленький табун лошадей и мулов. Большое количество одежды и обуви, которую мы не собирались брать с собой, потому что прекрасно понимали, чья она. А также один маленький глиняный горшок, по горлышко забитый драгоценными камнями и ювелирными украшениями. Последний трофей – чисто моя находка. Я совершенно случайно обнаружил этот симпатичный горшочек на заднем дворе особняка. Он был закопан у стены конюшни, и если бы в нем не было кулона с крохотным крудом, который слабо фонил алой энергией, этот схрон, видимо, принадлежавший хозяину особняка, я бы никогда не нашел. Все же остальное добро жрецов, добытое нами, было до этого аккуратно сложено в одной комнате. Похоже, жрецы со дня на день собирались покинуть это место. Вот и собрали все вещи в одном месте, чем здорово упростили нам задачу. И если с обычными крудами и артефактами, а также остальной добычей все было ясно, то с черными кристаллами возникла проблема. Сигурд и Аэлира явно были не в восторге от того, чтобы мы забрали эти мерзкие артефакты с собой.
«Можете говорить», — произнес я.
«Эту мерзость надо уничтожить!»
Тут же в своей манере выдала Аэлира.
«Допустим», —
кивнул я.
«Каким образом?»
«Вы ведь собирались сжечь это место», — произнес Сигурд.
Он, в отличие от жены, был абсолютно спокоен.
«Насколько я помню, круды не горят»,
— ответил я.
«Вам ли не знать?»
«Тогда их нужно спрятать»,
— нашлась с ответом Аэлира.
«Хорошая идея», — согласился я. «Есть предложение?» Вы должны помнить, что спрятать нужно так, чтобы никто их не нашел. Насколько я понимаю, некоторые одаренные могут почуять магию кристаллов».
«На ларце охранные руны», — кивнул Сигурд. «Но вы правы, ваша милость. Место должно быть надежным».
«Бросить их в море»,
— уже тише и менее уверенно произнесла Айлира.
«Есть вероятность того, что ларец могут выловить сетями рыбаки или его может вынести на берег прибой»,
— покачал головой Сигурд.
«Если эта гадость попадет не в те руки, то...»
Они оба взглянули на меня. В их глазах я прочитал ожидания. За то время, что эти оба находились рядом со мной, я заметил, что мой авторитет в их глазах серьезно подрос. Если вначале они воспринимали меня как очередного молодого аристократа из богатой семьи, то сейчас это отношение кардинально изменилось.
«Полностью с вами согласен»,
— ответил я и не покривил душой. Желания рисковать и экспериментировать или даже прикасаться к этой дряни у меня не было ни малейшего.
«Вести в Йордград этот ларец нельзя», — продолжил я. «Если у нас его обнаружат, быть беде. Поэтому предлагаю создать временный тайник в укромном, желательно труднодоступном месте. Есть такое на примете?»
Айлира задумчиво кивнула.
«Я знаю такое место. Оно находится за городом среди скал».
«Хорошо», — произнес Сигурд. «Допустим, мы спрятали его. А что дальше?»
«А дальше?»
— ответил уверенно я.
«Мы отвезем этот ларец в Эстонию. Там я спрячу его так, что его никто и никогда не найдет. В этом вы можете быть уверены. И пока он будет храниться в этом надежном месте, мы с вами поищем способ, как уничтожить эти кристаллы».
Сигурд и Айлира переглянулись. Догадываюсь, о чем они там сейчас подумали. По сути, сейчас решался вопрос, насколько они мне доверяют. В любом случае, если вдруг в это мгновение этим двоим взбредет в голову прикончить меня, я был уже готов к такому развитию событий. Я стоял в шаге от Страйкера, шлем которого был сейчас в его руке. Один молниеносный энергетический удар в висок, и Сигурд умрет. И плевать, что я намного слабее его. Элемент неожиданности на моей стороне. Он не ждет от меня таких действий. С Айлирой придется повозиться, но на шум боя прибегут Жак и Люкас. Против нас троих ей не выстоять. Эх, как же не хочется всего этого. Но я готов. Напряженное молчание продлилось недолго. Я видел, как кивнула Айлира своему мужу. Сигурд взглянул на меня и произнес:
«Ваша милость, мы знаем, что вы человек слова, поэтому готовы полностью довериться вам в этом вопросе».
Я кивнул с таким видом, как если бы все произошло так, как и должно было произойти. Затем, быстро собрав черные круды и ледяные амулеты со стола, я поместил их в ларец и закрыл резную крышку. При этом удовлетворенно кивнул самому себе. Ведьмачьи чары действовали, надежно прикрывая от моего дара содержимое ларца. К слову, черные круды, пока лежали на столе, никак себя не проявляли. Даже когда я прикасался к ним, они никак не реагировали. Если бы не знал, что это, подумал бы, что мы имеем дело с осколками обсидиана. Правда, дабы не рисковать, я держал в руке эти круды, полностью при этом блокируя свою собственную ауру.
«Как вы понимаете, у меня есть к вам вопросы», —
произнес я, пряча шкатулку в свою походную торбу.
«Вы хотите узнать, знакома ли нам эта магия?»
— кивнул Сигурд.
«И?»
— вопросительно взглянул я на него.
«И да, и нет», — ответил он. «До того, как меня объявили еретиком, ни с чем подобным я не сталкивался. А вот когда сидел в подземельях ледяного храма, наслушался всякого. Уже тогда ходили слухи, что жрецы раскопали древние манускрипты, в которых описывались жуткие ритуалы».
«Это то, о чем ты мне говорила ранее?»
— спросил я у Айлиры.
«Да, господин»,
— ответила она и с ненавистью в голосе добавила.
«Магия смерти. Самая древняя и самая мерзкая.
Она существовала еще задолго до появления тени. Наш старый шаман рассказывал о страшной силе, которой демон вечной зимы одаривает тех, кто ему поклоняется».
«Демон вечной зимы?» — переспросил я.
«Хлад жуткий», — пояснил Сигурд.
У меня было еще несколько вопросов, но звуки шагов у входной двери заставили нас троих обернуться. На пороге стояла та самая девушка, которую мы сняли с алтаря. Пока мы занимались поисками трофеев, Айлира помогла девушке найти одежду и теплый плащ, а также отвела ее в местную мыльню, где та провела весь последний час. Вернувшись, жена Сигурда сообщила мне, что девушка, похоже, немая, либо потеряла дар речи на время от пережитого. Кроме того, Айлира сказала, что нортландский та понимает, но очень плохо. Приходится говорить с ней медленно и с расстановкой. Интересно, откуда она такая? Жак и Люкас сказали мне, что среди рабов, которых вез папаша Арвида Улсона, этой девушки точно не было, иначе они бы обязательно заприметили такую красотку. Да и немота это,
Скорее всего, девушка таким образом пытается сориентироваться в ситуации, в которой она оказалась. Ведь теперь она, согласно местным законам, находится в нашей власти, пока командир отряда, то есть я, не решит что-то другое.
«Мадемуазель!»
Обратился я к ней на вестонском. «Пусть фактически она наша пленница, но я решил вести себя с ней предельно учтиво. Теперь, когда она была в одежде, а на ее лице не было следов грязи и крови, я еще больше уверился в том, что эта девушка не из простой семьи».
«Как вы себя чувствуете? Нам пора отправляться в путь. Вы сможете ехать верхом?»
«Нет, я не ошибся на ее счет». Незнакомка, как и в прошлый раз, широко раскрыв свои бирюзовые глаза, нагло сканировала мою энергосистему и, похоже, не замечала, что я прекрасно понимаю, чем она сейчас занята. Ее переполняли противоречивые эмоции, которые отражались на ее лице. Ну еще бы, она во все глаза разглядывала мою энергосистему, которая являлась уникальной для этого мира. А если учесть тот факт, что в данный момент она была соединена сразу с несколькими крупными крудами разных цветов, полагаю, у девчонки случился разрыв шаблона. Оперировать сразу всеми энергиями здесь не может никто. Ну, по крайней мере, я еще таких магов не встречал. Лишь некоторые теневые монстры имеют многоцветную энергоструктуру. Необычную реакцию девушки на меня Сигурд объяснил по-своему. Он усмехнулся и многозначительно посмотрел на меня. И тут же схлопотал от Эйлиры легкий тычок локтя в бок. Наконец, девушка взяла себя в руки и поняла, что я к ней обращаюсь. На мой вестонский она покачала головой, давая понять, что не понимает ни слова. То же самое произошло с аталийским и языком Туманных островов. Но уже на астландский последовала реакция. Она понимала его лучше, чем все остальные. На вопрос о том, сможет ли она ехать верхом, девушка ответила кивком.
«Полагаю, пора сделать то, что мы собирались», — произнес я. «Придадим это мерзкое место огню».
Торжественное открытие великого испытания началось с пронзительного звука труб, который огласил весь ледяной фьорд. Звуки музыки вибрировали в воздухе, а эхо от стен огромной арены, возведенной прямо на льду, дополнительно усиливало эффект. Массивные ворота арены медленно распахнулись, и оттуда вышел Герольд в яркой ливрее, на груди которого красовался герб конунга. Он поднял рог для объявлений, и его зычный голос пронесся над толпой.
«Добро пожаловать на великое испытание! Сегодня на этой священной земле отважные воины со всего мира сойдутся в поединке за право быть названными лучшими из лучших!»
Далее начался марш участников. Воины в полном вооружении, каждый в своем уникальном доспехе с мечом или топором, выходили на арену по одному, встречая бурные аплодисменты толпы. Их имена и кланы объявлялись Герольдом. При каждом названии толпа отвечала громким одобрением. Одним из последних вышел и я. С того дня, как мы разорили и сожгли гнездо ледяных жрецов, прошло 5 суток. Все это время я только и делал, что упражнялся с Сигурдом в бою на мечах. Сказать по правде, было сложно постоянно сдерживать себя. Энергия буквально распирала меня. Но я справился, и мой телохранитель ничего не заметил. Хотя я, в свою очередь, не единожды заставил его спешно применить магию, чем заработал несколько уважительных возгласов. Сигурд тогда сказал мне, что после того, как он познакомился с манерой моего боя, ему жаль было слышать, что моего наставника больше нет в живых. И это я всего лишь немного приоткрыл завесу. Всего, что умел, я не собирался ему показывать. Даже так, после каждого нашего поединка, Сигурд казался задумчивым. Тренировки закончились, когда один из герольдов конунга привез мне официальное приглашение на открытие великого испытания. И вот я здесь, шагаю в конце колонны из претендентов, и на меня никто не обращает внимания. На мне не было доспеха, потому как я посчитал излишним обряжаться во все эти тяжести, тем более, что, согласно брошенному ранее жребию, сражаться я буду только завтра. Моим соперником, по очень любопытному стечению обстоятельств, стал никто иной, как мой старый знакомый, граф Этьен де Марне. Судя по его счастливой физиономии, которая сияла словно начищенный до блеска медный таз, здесь явно не обошлось без старого доброго подкупа, хотя я могу и ошибаться. Астрид говорила, что ее отец очень серьезно подошел к организации этого турнира. Мы с графом даже успели переговорить перед выходом на арену. Он не поленился и пробрался в конец колонны, чтобы поприветствовать меня.
«Шевалье Ренар!»
Вполне добродушно и приветливо обратился он ко мне. На нем был все тот же доспех, который он выкупил у меня за приличные деньги.
«Хотел сказать вам это лично. Проведите эту ночь с пользой, потому как завтра ваша недолгая жизнь закончится. Любезный граф!»
Как того требовал этикет, я изобразил учтивый поклон.
«Благодарю вас за предупреждение. Обязательно воспользуюсь вашим советом и хорошо высплюсь. В свою очередь, хочу предупредить вас, что больше не продам вам ваш доспех. Хотя, думается мне, вам он более не понадобится». «Жду не дождусь нашей завтрашней встречи», — кровожадно улыбнулся в ответ де Марне.
«Понимаю, вы надеетесь на то, что страйкерам не разрешено использовать магию доспехов. Напрасно. Завтра вы поймете, что значит сражаться против боевого мага».
«Где-то я уже такое слышал».
«Граф»,
— улыбнулся я и удрученно покачал головой.
«Один раз я уже видел вас в деле, и меня ваше мастерство не впечатлило. Кстати, как ваше плечо? Может, вам не стоило снова испытывать судьбу? Ведь завтра я уже не буду таким добрым. В прошлый раз я пощадил вас, в этот раз все будет иначе».
Нужно отдать должное Демарне. Он не стал сквернословить и сыпать угрозами, как в прошлый раз. Граф развернулся на одних каблуках и, гордо задрав голову, проследовал в начало колонны. Туда, где находились самые именитые претенденты. После шествия участников на самое большое ложе над ареной поднялся сам конунг. Он стоял, облаченный в монаршие регалии. Его венец блестел на солнце, как и доспехи его телохранителей. Бьорн Острозубый поднял руки, требуя тишины. И когда толпа успокоилась, прозвучал его голос, подобный реву пещерного медведя.
«Пусть начнется великое испытание!»
И арена взорвалась громкими криками, аплодисментами и свистом. В этот момент я встретился взглядом с Хельгой, которая стояла в соседней ложе. В ее глазах я увидел раздражение, непонимание и, кажется, сожаление. Похоже, она меня уже заочно похоронила. Ну что ж, придется тебя удивить. Я намерен не просто выжить, но и победить в этом турнире.